пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, прямой эфир. Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. Давайте начнем с того, что интересно в украинском кабинете министров. Массовый исход министров. В частности, Кулеба подает в отставку. Это министр иностранных дел. Тут Захарова, кстати, прокомментировала ТАСС прошение Кулеба об отставке словами «Осень, листопад, сучьи обнажаются». Это цитата прямая. Но мы с вами до эфира обсуждали. Вы считаете, что, в общем, в кабинете министров Украины пытаются, как это, сойти с этого поезда?
Ну да, вовремя. Понимаете. Я не знаю, там их попросили подать в отставку. Там полкабина подал в отставку. Значит, или сами они подали в отставку. Но тем не менее, оформили это как самостоятельная отставка. Да? Значит, там не только Кулеба, там и Малюська, министр юстиции, там это, я уже забыл, как ее фамилия, круглая женщина, некрасивая, вице-премьер их. Значит, по каким-то около военным вопросам там и так далее. В общем, штук 5 или 6 министров там ходит, заявление написали. Но это все
Верещук.
Да, Верещук, правильно. Да. Угу. Вот, это все второстепенные абсолютно люди. Даже это самое Кулеба, да, который министр иностранных дел, в принципе, должность существенная. Но в той системе, которая работает на Украине, он просто выполняет указания администрации. То есть будет новый, будет точно так же выполнять. Никакой самостоятельности у него абсолютно при принятии решений нету, даже минимальной. Вот все остальные, это, ну, вообще, это не то, что без людей, там без ведомств можно обойтись. Ну, какая на Украине юстиция? Значит, юстиция, вообще-то, сегодня правосудие. Угу. Откуда там все это? Значит, поэтому этих людей можно совершенно спокойно заменить, то есть... Любую жучку, внучку, мышку-нарушку подобрал на улице, назначил министром, никаких проблем. Их, собственно, так и назначали. Кто они все такие, откуда они взялись? Их никто не знал, не знает и не будет знать. Существенные министры не меняются. Министра обороны никто не меняет, премьерами никто не меняет и так далее. Значит, соответственно, министра внутренних дел не меняют. Соответственно, вопрос, Украина что, войну проигрывает, или у нее там на культурном фронте не все в порядке? Наверное, все-таки войну проигрывает. Значит, от того, что заменят Верещук или Кулебу на кого-то другого, у нее ни в иностранных делах, ни на фронте ничего не изменится абсолютно. Как и было, так и останется. Значит, соответственно, какие могут быть причины для того, чтобы люди... там попытка сбросить проблемы, опять-таки, на кабинет министров, так надо увольнять премьера тогда. Потому что... все-таки он председательствует, он человек, который оказывает определяющее влияние на принятие решений кабинета министров, а не вся эта мелкая шушера. Значит, то есть, смысла в замене их сверху нету, а вот пролоббировать свой уход, там, договориться маленькой бандой, значит, либо действительно подать в отставку, по принципу очень устали, значит, и не хотим больше связываться с этим преступным режимом. Значит, или просто даже пролоббировать свой уход, дать взятку, чтобы там их, чтобы их попросили уйти. Угу. Значит, они вполне могли, потому что, ну а что это самое? Они спрыгивают с корабля, который тонет, совершенно очевидно. И там, где скоро надо будет, кстати, отвечать. И можно попасть на скамью подсудимых, не все успеют убежать. А потом же как? Победители никого поймали, того и судят. Ну, было правительство, премьер убежал, президент убежал, этот толстый, который у них Верховную Раду возглавляет, убежал.
То есть вы думаете, все повторяется? Значит,
нет, а потом ловят, кого попало уже. Или ты кем был? Да бог его знает, там был каким-то председателем госкомитета. Но все равно ты единственный член правительства, ты будешь за все правительство отвечать. Зачем это надо? Убежали все, да и все, уехали в Европу и отдыхают там. Я думаю, что выехать они смогут практически все. Вряд ли их всех поймают и пошлют на фронт. То у меня большие сомнения, что мы увидим Кулебу в каске с пулеметом в окопе.
Да вряд ли, конечно.
Вот. Ну вот, а так уехал. Время заработать было. Люди, которые хотят на эти должности, всегда найдутся. Потому что там, я говорил уже некогда, что там будут танки стоять, стрелять уже по этим самым, по правительственному кварталу, а новые министры будут еще деньги в мешки грузить, чтобы побольше запихнать, чтобы, значит, не просто так убежать, а чтобы все с собой унести до последнего.
Угу.
Вы зря сам улыбаетесь, когда менялся Кравчук на Кучму. Ну, дело в том, что когда Кравчук стал президентом, практически, кстати, состав остался тот же, кто работал в ЦК, КПУ, тот стал работать в основном в его президентской администрации. Это, а потом, значит, был, значит, первый культурный шок, когда вдруг, значит, привычная жизнь меняется. И многие люди готовятся уйти, потому что администрация была ликвидирована для того, чтобы переназначить новую. Так некоторые умельцы унесли бронзовые ручки от дверей. Знаете, эти сталинские правительственные здания, большие,
да,
двери,
да,
бронзовые ручки. А мебель более-менее качественную вывезли практически из всех кабинетов. Значит, старую, значит, из этих самых, из ореха. Вот, то есть мало где она, кстати, уцелела. То есть люди тащат даже в последний момент, то есть они даже понимают, что вроде как могут же потом прийти, да, это же не то, что там землетрясение или потоп, и тебя никто ничего не спросит. Могут потом прийти и сказать, а где там все это, а верните, пожалуйста, и садитесь в тюрьму, но все равно тащат. Значит, и здесь будут тащить, там ведь речь идет не о копейках, там идет речь о миллионах, о миллиардах, значит, ну кому как повезет. Это, так что я говорю, так что на их места всегда желающие найдутся.
Слушатель говорит, мы же надеемся, наверное, что это паника в верхах. Почему одновременно? Это компания какая-то? А Евгений говорит, ну правильно, Яценюка никто сейчас не вспоминает, а когда-то был топовым спикером украинских медиа.
Правильно, я вот думаю, что кто, когда-то, да, когда-то, там были великие столпы неоукраинской экономики, там в начале 90-х годов. Асыка, который был министром внешнеэкономического развития, там Митюков, который был министром экономики, если не ошибаюсь, потом министром финансов, там, и так далее. Это, они давно ушли из государственной службы, давно уехали за рубеж, о них давно никто не вспоминал, никакие майданы не были не страшны, никто никогда не арестовывал их чита за рубежом, там, и так далее, и тому подобное. О них просто никто уже не помнил. Они, кстати, растворились во времени и в пространстве, много лет прошло с тех пор. Точно так же, Александр, точно так же и сейчас. Ну, этих, конечно, еще помнить будут какое-то время, да? Но учитывая, что сказать, Украина подходит к концу, и чем ближе ее конец, чем, тем более чудовищные преступления совершаются, то в конце режим может совершить такое, что об этих забудут. То есть все, что там с ними было связано, просто померкнет на фоне новых достижений режима Зеленского. Ну, и вообще, что вы можете сказать нам, или кто-нибудь вообще, кто-то может сказать, чем занималась Верещук, кроме того, что, извините, верещала периодически?
Ну, какие-то только комментарии в медиа,
ну,
да,
вот,
ничего больше не слышно было.
Кроме каких-то заявлений, ничего.
Но значит, потому что кабинет
министров... Что ей можно предъявить? Что она ходила в защитного цвета в футболке? Ну, так, как хочет, так и одевается, ради бога. Что там можно будет потом предъявить Кулебе? Что он... ездил и защищал интересы Украины на международной арене в соответствии с указаниями своего правительства.
И ругался на то, что кто-то там табличку с российским флагом поставил.
Да, ну, ради бога, там будут новые уже, будут новые, новых, с новых и спросят.
Но, по сути, Ростислав, интересная тема получается, как западные страны настаивают на суверенитете политическом там Украины, говорят, что у них есть право на это, на это, на это. Но по сути, оказывается, что кабинет министров, президент – это такая химера, которую, ну, в принципе, не существует. То есть формально какие-то, даже формальные президенты нету, потому что с точки зрения закона он узурпатор просто-напросто. И ничего, голое поле политическое.
Ну, с точки зрения закона он как раз президент. нам может этот закон нравится, не нравится, там, и так далее. Он с нашей точки зрения узурпатор. Угу. А с точки зрения украинского закона он президент. Закон не предполагает проведение выборов в условиях там, военного, чрезвычайного положения и так далее. Вот. И самое главное, что мы не можем трактовать украинский закон, я об этом много раз говорил. То есть не предусмотрено украинской конституцией, что мы с вами там, или кто-нибудь в России, или в Соединенных Штатах, или в Австралии, или в Организации Объединенных Наций трактуют украинские законы. То их трактует только Конституционный суд. Поэтому там и Зеленский, и правительство, и Верховная Рада с точки зрения украинского законодательства абсолютно легитимны, и никто из них узурпатором не является. Другое дело, что опять-таки Зеленский управляет страной как диктатор, да? Он самое, он как совершенно очевидно нарушает действующее украинское законодательство, об этом говорят, собственно, сами же украинцы, да, пишут. Вот есть, кстати, законодательные нормы, в соответствии с которыми людей нельзя хватать на улицах, а их хватают. А Зеленский является гарантом Конституции и конституционных свобод украинских. Значит, соответственно, если эти свободы нарушаются, то уже Зеленский в таком случае является, ну, по крайней мере, он не выполняет свои обязанности в полной мере. Значит, а так как это происходит на протяжении длительного количества времени, и президент не может быть об этом не осведомлен, и мы прекрасно знаем, что он отдает указания о том, сколько должно быть, так сказать, мобилизовано там и так далее, и он же проводил реформу этих самых ТЦК, то, соответственно, мы можем прийти к выводу, что, кстати, законодательство украинское им нарушается. Но, опять-таки, это не наша проблема, это проблема Украины. С нашей точки зрения мы можем сказать вот так, как американцы говорили об Асаде, да? Угу. Значит, мы считаем его... нелегитимно, мы считаем, в международном плане, потому что он не может обеспечить выполнение своих обязательств. То есть мы с ним не будем подписывать соглашение, потому что он подпишет, на него подпись ничего не стоит. Значит, в этом плане мы с вами можем таким образом, значит, заявлять. Но дело даже не в этом. Значит, дело в том, что на Украине, даже если бы там президентом оказался бы, значит, выдающийся законник, значит, совестливый человек, который соблюдал бы каждую букву законодательства, да, значит, все равно суверенитетом бы там бы и не пахло. И не потому, что вокруг них ходят американцы, а потому что, в принципе, государство может обеспечить свой суверенитет только в том случае, если оно способно само себя прокормить. Неважно как. В долг, как американцы, которые... продают свой государственный долг, за счет этого живут, по сути дела. Значит, зарабатывая на себя, неважно как, но каким-то образом себя прокормить. А Украина этого сделать не может. В долг ей не дают, ей дают только на войну. Угу. То есть ее финансируют как инструмент войны. И, соответственно, дальше понятно, что война закончилась, да, и Украина закончилась, потому что финансировать перестали. Поэтому... и у Зеленского, и у любого другого президента есть два варианта выбрать, да? Значит, либо катастрофа государства сразу, либо отложенная, пока военные действия идут. То есть, потому что пока идут военные действия, им дают деньги, их содержат хоть как-то. Как только военные действия прекратились, никому не нужны.
И тогда начнется...
Я не знаю, что
второй этап трагедии.
Не знаю, что тогда начнется, да, но во всяком случае станет им только хуже. Потому что сейчас еще можно говорить, ну, понимаете, пришли русские и все украли, асфальт, унитазы и так далее. Если бы они не пришли, мы бы процветали. А вот так потом? Вот, да. А потом русских нету, да, а процветание не наступило.
Нет, скажут, что вот. Боевые действия, потому что русские пришли и дали по списку. Хотя так не работает, согласна.
Знаете, можно там сколько угодно говорить. Понимаете, большевики говорили, что 70 лет, значит, что это все царизм виноват.
А потом
значит, стали говорить, у некоторых царизм виноват до сих пор. Значит, сейчас говорят уже 30 лет некоторые, что большевики виноваты. Но дело в том, что, ну, любое государство, да, оно, вот, кстати, это очень хорошо видно на примере постсоветской России. 10 ельцинских лет, сплошная разруха. Значит, пришел Путин, и за те же 10 лет, то есть где-то до 2020 года государство полностью восстановилось. То есть это вещи, которые происходят достаточно быстро. Угу. Как уничтожение почти до нуля, так и восстановление с нуля. Вот. Поэтому все время валить на предшественников можно, конечно, но рано или поздно все-таки народ начинает спрашивать, ну хорошо, они виноваты, да? Они все разрушили. Ты-то когда строить начнешь?
Нет, это другое. Ну, о чем вот, вы?
Поэтому...
Кто-то другой, потому что американцы пришли и обещали. А по факту оказывается, что вы просто наемная армия,
Американцы, кстати, ничего не обещали.
Но политическое руководство Украины сделало...
Политическое руководство Украины говорило, значит, своему населению, мы вступим в ЕС,
да.
Заметьте, там, где Соединенных Штатов нет.
Ну, хорошо,
мы вступим в ЕС, да. И будем жить так, как они живут, потому что мы вступим в ЕС.
Но для этого нам нужно принести себя в жертву.
Да, но когда тем же самым дуракам, да, миллионам дураков, говорили люди, я лично говорил, понимаете, значит, вступление в ЕС это не обеспечивает хорошую жизнь. Наоборот, хорошая жизнь обеспечивает вступление в ЕС. То есть, если вы сами построите у себя Европу, то вас, может быть, примут в ЕС.
Угу.
Значит, а если вы просто будете туда ломиться по принципу «мы хотим получать пособие», то от вас будут шарахаться, как от чумы. Значит, но они не верили, значит, потому что они не хотели верить. Это неприятное было. Значит, приятно было считать, что вот мы сейчас вступим в ЕС. Как вступим? Ну, мы отвернемся от России, нас сразу запримут. Почему? Ну, потому что они не любят русских. Мы тоже будем русских не любить, нас примут в ЕС за это. И будут давать деньги. Ну, идея, конечно, хорошая, но нереализуемая. Они думали, что реализуемая. То есть они торговали, кстати, своей любовью. И она не могла быть реализована, эта идея, по большому счету. Но, извините, вы хотели в это верить, да?
Угу.
Вам это и... У вас потому и был спрос на таких политиков, которые вам это говорили. То есть ведь у нас там до сих пор там люди там пишут, говорят и так далее, что ну как же там вот, как население влияет на политику? Да никак оно не влияет, его никто не спрашивает. А выборы там и подтасовать можно, и вообще все, что угодно можно сделать. Конечно, можно сделать все, что угодно, да? Но политику всегда надо на кого-то опираться. И поэтому любой политик, да, начиная свою избирательную кампанию, а политики – это те, кто избираются, потому что все, кто назначается, это не политики, это бюрократы высокопоставленные. Там политическими фигурами являются только министры, то есть главы ведомств, самые высокие назначенцы. Так вот, политик, когда он избирается, когда он формирует свою команду, первое, чем занимается его команда, это изучает общественное мнение, значит, проблемы в избирательном округе, там, где он избирается. Если эта страна избирает президента, значит, в стране. Если это округ, избирающий депутата, значит, депутата. Если это местная власть, значит, на местном уровне. Потому что вы можете не выполнять свои обязательства. Вы можете быть там диким популистом, но вы должны прийти и сказать населению то, что оно хочет услышать, то, что ему надо. Если его интересует покраска лавочек, я покрашу лавочки. Если его, значит, интересует приготовление шашлыков, я приготовлю шашлыки.
А думаете, украсок?
Если ему наоборот, чтобы шашлыками не воняло, значит, всех шашлычников посажу в тюрьму. Но обязательно вашу проблему решу. Для этого эту проблему надо знать. И поэтому, скажем, всегда любая команда вначале изучает проблемы. А потом она уже их либо пытается решить, либо не пытается.
Им говорят, что проблема вот, Восток. Восток, восточный сосед. Вот ваша основная проблема.
Нет, так вот я говорю, что те же самые украинские политики, когда они изучали средства украинского общественного мнения, они получали, значит, что значительная часть населения хочет в Европу, потому что там хорошо. Ну, они и говорили, мы пойдем в Европу, потому что там хорошо. Население слушало, говорило, ну да, правильно.
Вам же виднее.
Да, это хорошо. Мы тоже так думаем, мы тоже так хотим.
А потом оказалось...
На этом, собственно, и основной популизм. Сказать то, что тебя хотят слышать, а потом трава не расти. Потом-то ты уже, кстати, должность занял. Вот, потом уже можно найти, значит, самые возможности, кстати, подкупа избирателей перед выборами. Сад посадил, да, значит, лавочки покрасил, что-нибудь еще сделал, значит, такое, чтобы в глаза бросалось. Может быть, и не очень нужное, но
да.
В глаза бросающееся. Ну и все. Вот, значит, переизбраться всегда проще, чем избраться в первый раз. Значит, поэтому всегда изучается общественное мнение, всегда люди пытаются сказать то, что от них хотят услышать, и пообещать то, что действительно людей волнует, а не какую-то абстракцию. Если вы придете избираться с обещаниями, что мы полетим на Луну уже через 5 лет, вас никто не выберет. Никому лететь на Луну ни через 5 лет, ни через 50 особенно не надо. Вот. А если вы придете и пообещаете, как это самое, покойный Владимир Вольфович, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, за вас вполне возможно и проголосуют. Вот. Да, конечно, выглядит как шутка, но все равно приятно.
А, тут слушатель спрашивает вас, сейчас скажу. Так, что может означать сегодняшнее заявление МИДа к странам НАТО о незамедлительном и болезненном ответе в случае террористических атак со стороны Киева, говорит Финист. Ну, ровно то же самое, что и, наверное, раньше значили.
Ну, видите, если вы посмотрите, кстати, оцените ситуацию, там, 14-22 год и сейчас, вы обнаружите, что последовательно ужесточалась позиция России, не просто ужесточалась позиция там абстрактная, она ужесточалась на поле боя последовательно. То есть, если вначале Россия пыталась даже не вступать в этот конфликт непосредственно, поддерживать, помогать оружием, там, добровольцами, инструкторов посылать, ну, и так далее, но непосредственно в конфликт не вступать. Потом она непосредственно вступила в конфликт, но старалась практически не стрелять. То есть, там, начало 22-го года, начало СВО, значит, все люди-братья, присоединяйтесь к нам, мы вообще не стреляем. Вот сейчас мы совершенно спокойно сносим города с лица земли, даже не обращаем на это внимания. Ну, вот сейчас эту Новогродовку взяли целой, и как все удивлялись. Говорили, надо же, целый город, и ничего не разрушено. Потому что взяли за 3 дня, украинцы сами убежали. Если бы не убежали, бы снесли бы с лица земли, никаких вопросов бы не возникло. Потому что это вполне естественно. Нам надо своих людей беречь, а не чужие здания. То есть, по мере того, как ужесточается противодействие, ужесточается наше воздействие. Ну, нам сейчас совершенно откровенно угрожают передачей дальнобойных ракет.
Да, хотя Пентагон говорит, что нет, Белый дом говорит, в планах такого нет, но которые, если они это говорят, скорее всего, это уже решено.
Да, которые могут достигать, значит, достаточно большого количества российских областных центров. Если передадут те, которые имеют дальность до 1000 километров, такие до Екатеринбурга и до Москвы, и до Санкт-Петербурга, там, не знаю, долетят ли до Архангельска, но, в принципе, накроют почти всю европейскую часть, все крупные города. Значит, и, опять-таки, и Украина не задумывается использовать. Она говорит, что ей надо для того, чтобы ударить по жилым районам крупных городов, для того, чтобы деморализовать российское население. То есть, об этом говорит российское правительство. Угу. То есть оно понимает, оно осознает эту угрозу. Мы, кстати, об этой угрозе говорили тут чуть ли не год или полтора. Значит, опять-таки, если население вначале пищало, что все это выдумки, потому что кто ж посмеет стрелять по России, сейчас население к этому относится значительно, кстати, более трезво. А власть реагирует, она предупреждает тех, кто может передать ракеты, что так можно допрыгаться до того, что и к ним прилетят ракеты, только неизвестно с чем уже.
Ростислав Ищенко с нами, информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Программа «Револьвер» – это прямой эфир, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, 36-й, спрашивает. Ростислав, известно ли, чем сейчас занимаются, значит, украинские войска в Курской области? Как они взаимодействуют с местными органами власти? Работают ли там магазины, школы и тому подобное? Да нет такой информации.
Да, они никак не взаимодействуют с местными органами власти. Это как раз известно, что они грабят магазины, так и взаимодействуют вот, с местными органами власти. Значит, Украина давным-давно, кстати, изначально не ведет боевые действия в соответствии с международными нормами, поэтому никакого взаимодействия там нет и быть не может. Вот. А заканчивается тему, которую мы затронули,
да,
перед этим самым, перед перерывом. Понимаете, у людей почему-то представление о начале войны, это, значит, 22 июня, ровно в 4 часа, ни с того ни с сего немецкие войска перешли границу. Никогда такого не было, и вот опять. То есть вдруг кто-то с утра проснулся и решил, не начать ли мне войну. На самом деле всегда кризис продолжается достаточно долго. Это политический кризис, когда возникают какие-то противоречия, mm-hmm. которые невозможно урегулировать, они нарастают, государства пытаются вести переговоры, потом, значит, намекают на определенную угрозу друг другу, а потом, значит, переходят к столкновениям, а потом к боевым действиям. А потом можно так перейти к ядерному конфликту. Это даже, кстати, там, в 1941 году, когда Германия максимально пыталась скрывать свои военные приготовления, но и Молотов в конце 1940-го ездил в Германию, кстати, улаживать возникшие противоречия, угу. значит, и не уладил. Вот, и это самое, и знал ли прекрасно в советском руководстве, что Германия концентрирует войска у границы, и свои концентрировали у границы в ответ.
Да.
Значит, то есть все это происходило, то есть кризис тянулся, может быть, там в газете «Правда» о нем не писали, да, и ТАСС сообщала, что у нас все нормально там за неделю до войны. Но тем не менее кризис тянулся. Мы сейчас тоже находимся в состоянии кризиса, и этот кризис углубляется постоянно.
Угу.
Значит, он становится все более и более жестким, нам угрожают все более и более серьезными мерами. То есть вначале нам угрожали только санкциями, то сейчас нам активно угрожают, подчеркиваю, тем, что российские города, причем крупные города, окажутся под непосредственным огневым воздействием, то есть по ним прилетят ракеты. Значит, понятно, что не все долетят, да, и, может быть, даже большая часть не долетит. Но, тем не менее, это серьезная угроза, на которую необходимо реагировать. Мы знаем, чьи это ракеты. Да? Значит, соответственно, мы делаем две вещи. Мы заявляем об изменении военной доктрины, то есть внесении изменений в ядерную доктрину, что, соответственно, должно снизить порог применения ядерного оружия, во-первых. Значит, и, во-вторых, идет заявление о том, что, значит, будет жесткий ответ. Значит, понятно, что этот жесткий ответ, это не значит, что завтра прилетит ядерная ракета в Вашингтон. Значит, это значит, что вначале начнут с Украины и будут просто более жестко закатывать в асфальт. Значит, будут больше бомбить, более крупными, кстати, зарядами там и так далее. Будут будет меньше избирательности в выборе целей.
Mm-hmm.
Это по принципу, ну, если раньше исходили из того, что там вокруг жилые дома, поэтому надо попасть точно в цель, то будут исходить из того, что надо уничтожить цели, есть там жилые дома вокруг или нет жилых домов вокруг, это уже дело десятое, но будут сопутствующие потери. Вот, но мы понимаем, что это будет только, кстати, поднимать планку кризиса, поэтому просто предупреждаем, что мы уже находимся на пороговом уровне, да, мы очень близко к непосредственному ядерному противостоянию. Поэтому не надо дальше играть в эти игры, то есть надо уже, кстати, попытаться планку снизить. Мы предупреждаем об этом давно, значит, что не надо задирать планку выше, потому что мы будем отвечать. И мы все время отвечаем на вызовы, которые нам бросают. Просто я говорю, мы не стремимся как сами серьезно поднимать ставки, потому что если играть в эту игру вдвоем, то очень быстро можно допроситься до полномасштабного конфликта.
Да.
Но тем не менее мы понимаем, что рано или поздно, да, при таком развитии событий мы к этому придем. И, если помните, я вам в начале этого года говорил, что этот год, вот этот текущий, мы еще должны пройти относительно спокойно. Потому что это год уничтожения Украины. И неважно, мы ее уничтожим в октябре, в ноябре этого года, или ей каким-то чудом удастся продержаться до февраля-марта следующего. Но все прекрасно понимают в Соединенных Штатах, в Европе, что все, Украины больше нет. Вот это сейчас агонизирующий труп, агония быстро закончится. А дальше у них вариантов тоже нет, они собираются дальше давить на Россию. То есть фактически мы выходим на уровень уже непосредственного противостояния. Да, это не война, но это силовое противостояние.
И оно может, значит, годами длиться.
Оно может длиться годами, может очень быстро вылиться в военный конфликт. Значит, поэтому, опять-таки, тем более, что я вам когда-то говорил, что искусство обладает даром предвидения. Так вот, большинство, большая часть, 99% американских фильмов катастроф описывает ситуацию, в которой во время наступившей катастрофы, там, ядерной войны, потопа или еще чего-нибудь, президент Соединенных Штатов или негр, или женщина. Негры мы с трудом пережили. Одну женщину удалось отбить, сейчас вторая заходит на это самое, на Белый дом. Так что у нас самые перспективы достаточно стрёмные на следующий год. Им сейчас они теряют вот это вот оружие, при помощи которого они выдерживали дистанцию.
Угу.
Вот у нас самое, как там в кондуите и швамбрании было, плац войны, да? Значит, вот у нас плац войны, это Украина. Мы там собираемся и воюем, а потом расходимся по домам. Значит, сейчас этот плац войны исчезает. Значит, и мы должны непосредственно сталкиваться друг с другом, потому что Запад не готов признать свое поражение, только, а Украины больше нет. Вот. И поэтому они сейчас пытаются еще и наращивать вот эти вот самые украинские предсмертные возможности. Как говорит Джонсон, ну давайте ударим по российским городам ракетами, может, Россия испугается. Мы заранее говорим, мы не испугаемся. Мы будем отвечать. Значит, и, соответственно, и в конце концов мы доотвечаемся до того, что будем стрелять друг по другу. Мы уже очень недалеко от этого. Все, что возможно, дипломатическими средствами мы делаем. Понимаете, мы не можем сказать откровенно, так вот, как у нас говорят, ну так мы взяли бы и предупредили. Мы это не можем сделать, потому что это спровоцировать конфликт.
Так если, он если, и так, если, и так если, будет, если,
если, нет, если, нет? Если государство открыто говорит, Если вы, не дай бог, переступите вот эту черту, то мы тут же начинаем стрелять, эту черту немедленно переступают по принципу посмотреть, так а выстрелят или нет.
Черты-то мы не обозначаем.
Нет, еще раз говорю, что нам, у нас часто, например, говорит, вот надо выйти и сказать, что вот если будет вот так, то мы сразу же начинаем бомбить.
Они скажут, о!
Он говорит, так, скорее вот, всего. Так вот, таким образом бросить вызов, то есть попытаться взять на слабо, это значит, что такая черта немедленно будет переступлена. То есть этого нельзя делать, это тут же сделают. Значит, потому что это, тогда они, у них их народ спросит, подождите, это нам русские угрожали, а мы испугались, да? А зачем тогда у нас ядерное оружие? Чего мы их боимся?
Поэтому,
поэтому всегда говорят по принципу, ну, то есть все друг друга понимают, да? Но говорят на птичьем языке, чтобы нельзя было обвинить в том, что мы шантажируем кого-то.
Но все же говорят, понимая прекрасно, что в любом случае это столкновение будет, или действительно что-то такое произойдет, когда скажут, а, да, что это?
Или будет, или не будет. Знаете, вот. Всегда, люди всегда надеются все-таки на лучшее. И всегда мы стараемся это отодвинуть. Ну, вообще-то, надо сказать спасибо властям нашим за то, что они отодвинули войну хотя бы на 10 лет.
Потому что было бы все совсем по-другому.
Мелочь, но приятно. За это время некоторые люди успели умереть в своих постелях. Спокойно. Вот, и не один человек. Спокойно, в комфорте. Далее. Угу. Значит, может быть, и еще отодвинут. Может быть, вообще удастся ее избежать. До сих пор никогда... В таких кризисных ситуациях, когда переделывается весь мир, военного конфликта избегать не удавалось. Но до сих пор никогда не противостояли друг другу ядерные страны. А противостояние ядерных стран, оно самое, сдерживает даже не потому, что можно уничтожить весь мир. Кто-то, скорее всего, выживет. Угу. Там, с каменными топорами или с бронзовым оружием. Там, или с остатками того, что было на складах, как-нибудь там будут строить новую цивилизацию. Но дело в том, что ядерные страны будут в первую очередь уничтожать друг друга. А значит, они выпадут в этом новом мире из числа ведущих держав. Потому что какие-нибудь, те, по которым не прилетало, да, значит, окажутся в лучшем положении.
Иксмир говорит, когда у них будет план победить нас экономически, сразу случится Рейкьявик. Так у них изначально был этот план.
Ну да, они сразу и говорили, давайте мы победим экономически. Они проиграли экономически и финансово проиграли. Они потому и переходят к этим самым, к военным средствам воздействия, что у них экономические и финансовые средства воздействия провалились. Они украинский кризис организовывали изначально как повод для введения санкций. Они санкции начали вводить поэтапно с 2014 года, все более жесткие.
Потом валом за 2 месяца.
Да, в 2018 году они уже сказали сами, что все возможные санкции мы уже ввели, все остальное это так продолжение, потому что мы уже не можем от них отказаться, но мы понимаем, что ничего нового мы не придумаем, значит, санкции не действуют.
Потом 2022 год.
Значит, да, потом началась прямая провокация военного конфликта со словами «Мы должны победить Россию на поле боя». На поле боя они тоже проиграли. Значит, дальше есть варианты, я уже говорил. Это либо переход к непосредственному военному противостоянию Запада с Россией. Угу. И Соединенные Штаты пытались это организовать. По принципу, давайте мы подпряжем Европу, она будет воевать, там людей много. Значит, и пока русские дойдут до Атлантики, они выдохнутся. Значит, а самой ядерной войны не будет, мы участвовать не будем. Будет просто конвенционная война России с Европой. В Европе 500 миллионов, даже больше, там 600 и уже 700 миллионов населения. Значит, оружие будем где-то там покупать, по всему миру поставлять, и свое производство есть. Пусть русские, значит, наступают до Атлантики. Посмотрим, насколько у них людей хватит.
Они вот прямо сейчас, думаете, по такой концепции?
Нет, просто у них в 22-23 году даже были желающие попробовать в лице поляков.
Сейчас молчат.
Да, но потом, когда они посмотрели, что произошло с Украиной, они подумали, что сейчас российская армия сильнее, она просто получила боевой опыт. Она перестроилась определенным образом, получила новые средства вооружения, научилась ими пользоваться и так далее. Значит, и если с ней столкнется польская армия, которая, значит, боевой опыт получала только, кстати, на парадах и учениях, значит, то у них будут большие проблемы. Они решили, что быть второй Украиной им не хочется. Они прекрасно понимают, что их бросят под танки и скажут, ну, дайте, дальше барахтайтесь, как хотите. Мы будем, значит, возмущаться и поставлять вам вооружение. Значит, поэтому у американцев нет возможности, сейчас, по крайней мере, нет. Может, они ее через 2 недели найдут, не знаю. Но сейчас у них нет возможности бросить против нас каких-то, какую-то новую Украину.
Угу.
Прошли они мимо этого, не успели вовремя воспользоваться, когда потенциально могли это сделать. Значит, они стоят перед выбором либо непосредственно сталкиваться, при этом такие, как Борис Джонсон, например, готовы к этому. Он, правда, англичанин, а не американец, да, но он готов к непосредственному столкновению Запада с Россией, даже готов его провоцировать.
А он что с этого имеет, кстати? С этих провокаций?
Смысле, ничего он не имеет, это его взгляды такие.
Но не, он не, же как... активно что-то делает,
что ли? Ну как, нет, он популист, да, там он самый, он... Он зарабатывает себе репутацию такого жесткого политика своими заявлениями и так далее. Но то, что он пытается спровоцировать военный конфликт с Россией, это позиция Джонсона и значительной части британских элит. Они совершенно искренне считают, что с Россией надо воевать.
И они будут сами воевать. Ну, в смысле, британская армия будет воевать или нет?
Ну, британская армия, как обычно, находится на островах.
Вот. То есть будут поляки, прибалты.
Совершенно правильно. Конфликт провоцирует Британия, значит, воюет Европа, а ежели чего, то ядерный зонтик обеспечивают Соединенные Штаты. Потому что у Британии очень мало ядерных вооружений.
Просто интересно, дивиденды-то какие, если все говорят, что война – повод для каких-то экономических... как называется, в том числе профита какого-то экономического, вопрос, какой у британцев экономический
профит? Понимаете, у Британии, начиная со второй половины XVIII века, выросло уже несколько поколений политиков, для которых Россия является экзистенциальным врагом. Они, в принципе, не понимают, как организовано российское государство.
Поэтому надо уничтожить.
Вот была Великая Британская империя, да, в которой не заходило солнце. И была рядом Великая Российская империя, в которой солнце заходило, но редко. Британцы конкурировали достаточно успешно. Но потом Британская империя исчезла, Британия стала просто маленьким островом. Да, хорошо обеспеченным, но маленьким островом. Значит, великой державой она является только потому, что является союзником Соединенных Штатов до сих пор. А Россия осталась великой империей. Несмотря на все распады, на революции там, и так далее, все равно осталась великой империей. И британцы не понимают, как она организована, вот эта великая империя. Это не колониальный метод. То есть вроде территории колонизуются, да, то есть российские колонисты ехали в Сибирь, там обживали, Сибирь стала русской. Раньше она русской не была. Но и татары, которые жили на территории России еще когда назывались булгарами, да, значит, на территории современной России, но было там булгарское государство. Значит, и ислам они приняли еще до монгольского завоевания. Значит, и фактически, ну, монголов-то здесь почти не было. То есть татары – это помесь, там, смесь этих самых булгар, там, половцев там, и так далее, там, степных народов, которые были подчинены ордой. Значит, они же тоже стали, по сути дела, русскими. То есть они часть Российской империи неотделимая. Это они себя так и воспринимают в основном в своем большинстве.
Да.
Значит, хотя совсем недавно по историческим меркам, там, в каком-то там 16 веке еще воевали друг с другом. Воевали, причем очень жестко, с той же Казанью, да, Казань несколько раз брали.
Угу.
Значит, вот они, и заметьте, эта территория не была колонизована именно. Она была интегрирована в империю, не была колонизована. И то же самое произошло бы со Средней Азией, которую просто начали осваивать во второй половине XIX века, значит, поэтому не успели освоить до этого самого, до распада империи, а потом до распада Союза. Ну и вообще в Союзе была другая концепция. Нет, она бы точно так же была бы интегрирована в империю и стала бы русской постепенно. И узбеки бы ничем бы не отличались бы от якутов в этом плане. Значит, антропологически были бы другие, а цивилизационно были бы русскими. Но времени тогда не хватило. Так вот, они не понимают принципа этой организации, они его боятся. То есть они боятся самой России, потому что они не понимают, как это государство существует. Почему оно такое? И, каждый экстраполирует, значит, свои возможные действия на противника. То есть он считает, что альтернативное государство будет действовать так, как они бы действовали в таких условиях. Они понимают, что в таких условиях они бы стремились бы подавить весь мир. Значит, и начать именно с Европы, потому что ни для кого не секрет, что контроль над Европой фактически дал бы России контроль над планетой. Потому что это и человеческий ресурс, это и технологический ресурс, особенно контроль над Европой в 20 веке. Поэтому для Великобритании всегда сдерживание России было принципиальным вопросом. И даже не сдерживание, а уничтожение. Ну, сдерживание до тех пор, пока нельзя уничтожить. И когда она была колониальной державой, ее интересы сталкивались с российскими. То есть она боялась, что Россия придет и отнимет у нее Индию, потому что британцы так бы и сделали.
То есть они в своей логике рассуждают о контрагенте, потому что... Ну,
потому что они бы сделали
бы они так. Они бы так сделали.
Да. Значит, а потом они просто боялись, что Россия их задавит, потому что они бы тоже так бы сделали. Вот. Значит, и, соответственно, для того, чтобы их не задавили, надо уничтожить врага. То есть если я боюсь, что враг уничтожит меня, значит, я могу успокоиться только одним образом – уничтожить врага. А я придумал, что он враг, или он действительно враг, это уже дело десятое. Я так думаю. Да? Вот они так думают. И Джонсон, ну, я говорю, как политик, который он действительно политик достаточно талантливый, да? Он тонко чувствует настроение в обществе, он, тем более он чувствует хорошо настроение элиты британской. И он в этом плане он работает вот на этих чувствах. И самое главное, он их представляет. И самое главное, что он тоже так же чувствует.
И это находит отклик просто интересно. Что обычно вот эти заявления уже сейчас по поводу дальнобойных ракет, по поводу там, того, что бить по России, это значит право на самооборону Украины, они же не на пустом месте рождаются, значит, принципиальное решение принимается, а это просто ну, некий ритуал.
Ну, принципиальное решение уже принято, вопрос только в том, успеют ли они его выполнить. Знаете, они же тоже...
Они считают, что Курская область вот сейчас им на руку играет.
Нет, они приняли решение поставлять на Украину ракеты. Вот американцы, по крайней мере. Но вопрос в том, что это решение требует времени на реализацию.
Да.
Ну, допустим, самолеты не поставляли год, прежде чем они туда пришли, даже больше. И то пришло только 6 самолетов, из которых осталось 5. Из 100 обещанных. Это когда придут следующие, пока неизвестно. То же самое с ракетами. Для того, чтобы для России возникла какая-то серьезная угроза, надо передать Украине не 5, не 10 ракет. Надо передать Украине 500-600 ракет, как минимум, а то и больше. Для того, чтобы можно было сделать с теми, что уже есть, значит, там с беспилотниками, с всякими прочими прибамбасами, чтобы можно было сделать хотя бы несколько залпов по российским городам. Тогда это чувствительно. А если вы передаете 10 ракет, не взлетают, из них 9 сбивают, одна прилетает, то скандал у вас есть, а толку у вас нет. Поэтому надо эти ракеты либо где-то взять, либо еще создать и передать потом Украине, если вы не хотите просто взять их со складов американских вооружений. Поэтому оценочное время передачи это где-то 3-4 месяца, пока что так наши эксперты оценивают. Ну, собственно, их тоже время передачи этих самых ракет. За 3-4 месяца Украина может схлопнуться. И, кстати, сейчас по этим самым, по всем вооружениям, значит, основным, которые могут вывести войну на новый уровень. Значит, где-то дедлайн стоит примерно конец ноября, начало января следующего года. То есть после американских выборов или даже после инаугурации президента.
Прям схлопнется.
Значит, они исходят из того, что ну, если она протянет дольше, то тогда хорошо, придет оружие. Да? Тогда Украина докажет, что она перешла в следующий год. Значит, и, возможно, она будет вести войну еще там четвертый год.
Но это все равно тупиковый путь.
Вот. А если она схлопнется к этому времени, ну, это оружие некому будет давать. Но тогда ведь пообещали, да, просто не успели. Да. Тогда можно будет сказать, ну, мы хотели им помочь, но они сами проиграли войну раньше. Вот. Поэтому мы просто не успели. А так мы вообще им танков много передавали, пушек, снарядов, самолетов, все передавали, что угодно. И даже ракеты, кстати, передавали. Просто очередная партия не дошла. А так все передавали. Вот. Поэтому они не знают, что с Украиной будет. В ноябре не знают, что будет, в декабре не знают, что будет, в январе не знают, будет ли она в январе вообще. Поэтому они вот смотрят где-то конец ноября, начало января, это время передачи основных партий вооружений, которые не Украине обещали.
Нинс говорит, если Украины больше нет, то как столкновение со страной, которой, по сути, больше нет, может длиться годами?
Молчу. А как можно?
Потому что если все ресурсы кинуты
на... Значит, смотрите, в 1941 году, после поражения под Москвой, практически все германские генералы, в чине от генерал-полковника и выше, даже и просто от полного генерала многие, значит, то есть от командующего корпусом где-то, от командира корпуса, там, командующий армиями, группами армии, командующий этими самыми ОКХ, значит, практически все пришли к выводу, что война проиграна. Война проиграна, Германии больше нет. Значит, то есть ее можно сохранить только путем затягивания боевых действий, попытки там выйти на договоренность с Западом там, и так далее. Но, опять-таки, генералы исходили из того, что это задача политикам, что они могут затянуть на какое-то время боевые действия, а политики уже должны договориться. Политики исходили из совершенно правильной оценки обстановки, в отличие от своих генералов. Они понимали, что ни с кем никогда не договорятся. Валерий, значит, ага. И что Германии, если она проиграет войну, больше нет. Генералы сказали в 1941 году, война проиграна. Блицкриг проигран, значит, война проиграна. Дальше идет самая война на истощение. Войну на истощение Германия проигрывает в любом случае, что бы она бы ни сделала. Мы волипали еще после этого 3 года. 3 года еще шла война. Еще после этого было наступление немцев в 1942 году. Значит, и даже в 1945 году было наступление немцев в Арденнах, было наступление немцев на озере Балатон. Озеро Балатон, февраль-март 1945 года. Все, война проиграна. Более того, я уже говорил, в этом самом 10 мая 1945 года Германия капитулировала. Уже все всем объявлено. А Курлянская группировка на территории Советского Союза еще не сдалась. 10 мая только подписала капитуляцию. А там по лесам сопротивлялись еще до июня, до июля. Значит, государства уже нет. А война еще идет. Точно так же и здесь. Государство, как государство, Украина уже отсутствует. Она является инструментом, она является базой человеческого ресурса, который можно набирать. Да? Значит, она является территорией, на которой можно вести войну. Это же не территория Соединенных Штатов, не территория России. Там можно сталкиваться друг с другом, не неся при этом, то есть не имея при этом необходимости непосредственно друг по другу стрелять.
В какой момент стало понятно, что Украина проиграла? В какой момент стало понятно, что Украина проиграла?
Изначально Украина не могла выиграть у России. Россия – ядерное государство. Я уже не говорю о том, что, самое, что у России промышленный, военный потенциал, человеческий потенциал значительно выше. Значит, Россия, кроме всего прочего, ядерное государство. Ядерное государство войны не проигрывает.
Ростислав Ищенко с нами. Спасибо большое, Ростислав. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь. Будем обсуждать много разных интересных тем.